Приветствовать всех, очень приятно сегодня обратиться к Писанию, потому что другие дни это бывает не в таких обстоятельствах и не так спокойно, без спешки, к сожалению. Ну, вначале я хотел пару слов сказать о нашей вчерашней акции, и сегодня мы хотим ее продолжить. Мы с молодежью всю неделю прошлую готовились ко вчерашнему дню. Кто-то сочинял тексты, кто-то нашел стихотворение нашей сестры, которое сочинила. Это, кстати, жена моего сослуживца сочинила этот стих. И он когда-то был напечатан в «Сокрытом сокровище». Меня это очень порадовало. Кто-то записывал диски днями и ночами тоже. Кто-то печатал на этих дисках. Я знаю, что Николай Николаевич провел полдня, в одной руке была мышка, в другой руке ребенок. В третьей руке варил что-то, готовил. Четвертый, наверное, читал, готовился к проповеди. И вот в таком темпе кто-то был готов всегда откликнуться на телефоне там. И когда вдруг у меня по традиции уже в очередную пятницу возникли проблемы с машиной, то Дима все бросил, поехал забирать письма, шарики. Кто-то ходил по магазинам в то же время. Таким образом, Господь благословил нас, и мы смогли порадовать людей. Конечно, не каждый понял, но те, кто увидели, прочитали, они были очень благодарны. Здесь в письмах в конце о нашей церкви написано с пожеланиями благословений вам и вашим близким, Церковь христиан-адвентистов седьмого дня. И наш адрес. Правда, не подумали еще расписание богослужений указать. Значит, мы напечатали еще около 100 писем, может быть, чуть больше даже, на глаз так уже трудно сказать. И подумали, что кому-то из ваших знакомых будет тоже приятно получить такой маленький презент. Хоть мы не празднуем этот праздник католический, мы не почитаем святых, но говорить о любви нам никто не запрещает хоть каждый день. И сегодня уже не 14 февраля, но мы все равно хотим говорить о любви. Это письмо о любви. Значит, они лежат на столике. Если кто-то желает, может взять там какое-то количество, кому-то принести просто для того, чтобы человеку сделать такой приятный презент. Немножко объясню технический момент. Здесь внутри есть три сердечка вверху, три сердечка внизу. Вот чтобы правильно согнуть удобно было, вы сгибаете лист как раз до сердечек, прикладываете, и он как раз сгибается на одной трети. Ну, это так, маленькое отступление. Вот, так что присоединяйтесь. Сегодня мы с молодежью планируем где-то в районе 4 часов пойти в ТРЦ. Вчера мы были в Магните. Сегодня тоже, наверное, будет много людей там. И сделаем такие презенты тем, кто захочет. Приглашаем молиться об этом, молиться о людях и присоединяться к нам в этом служении. Письма лежат на столике на маленьком около зеркала. Они там не согнуты, может быть. Может быть, уже успели там молодежь согнуть. Ну, посмотрите, что достанется, возьмете. Вчера особенно было видно, ну и вообще мы, может быть, обращаем внимание, каждый день можем это замечать так или иначе, чем живет этот мир, к чему стремится человеческая душа. Вчера нам было не протолкнуться, и люди выносили десятками килограммов продукты из магазина. Это здорово, что сейчас у нас время изобилия, и мы можем питаться столько, сколько душа пожелает. Но все торопятся к тому, чтобы насладиться каким-то удовольствием. Если вы посмотрите внимательно на то, чем живет человек, сегодняшний, современный человек, вы сможете очень четко проследить одну важную цель в его жизни. Человек стремится к удовольствию. Я заметил в последнее время, ну, может быть, просто уже не ребенок, и как бы время идет, оно берет свое. Часто появляются новости о том, что погиб или умер какой-то известный актер, известный певец, какой-нибудь известный музыкант, какой-то деятель в нашей жизни, может быть, политик или бизнесмен. Вы помните самое такое известное имя во всем мире из последних имен, которые прозвучали в некрологах? Это Стив Джобс. Это один из самых богатых людей на Земле. И он теперь точно так же присоединился, как и многие, к праху земному. Не смог взять ни копейки из того, что он заработал в этом мире. Сейчас проходит Олимпиада. Спортсмены стремятся победить, вкладывают очень много усилий в то, чтобы завоевать эту победу. Но недавно, буквально, по-моему, 10 февраля, в автокатастрофе погибает команда спортсменов по пауэрлифтингу. Они не участвуют в этой Олимпиаде, вообще не олимпийский вид спорта, но, тем не менее, спортсмены. В то время, когда весь мир... приковано внимание всего мира к состязаниям олимпийским, тут же спортсмены расстаются с жизнью. Несколько человек потеряли жизнь. Это трагедия. Такие трагедии происходят повсеместно, здесь и там. Но в то же время тот мир, который остается еще на ногах, который еще жив, тот человек, который имеет еще дыхание жизни в сердце, он продолжает свой путь, и его принципы, его стремления не меняются. И это печально наблюдать, когда человек все свои силы вкладывает во что-то материальное, и мы уже знаем его конец. И он должен это знать, но просто он не хочет об этом задуматься. Сатана настолько поглотил людей стремлениями к удовольствию, что их ничто не заставляет задуматься, пока они в силах и пока они могут получать. Один психолог рассказал, что две силы движут сегодня человеком, вообще, может быть, не только сегодня. Это страх и удовольствие. Так или иначе, любой человек руководствуется этими принципами. Он раскрывал это на примерах разных людей. Но я вижу, что даже страх порой не силен одолеть или перенаправить человека, когда есть удовольствие, которое сильнее. И оно продиктовано самым главным грехом, который был изначально. Гордостью или эгоизмом. Ничего не хочу для других, хочу все для себя. Как нам избавиться от этой погони за удовольствием? Ведь мы тоже порой можем оказываться в ловушке этой. Мы, верующие люди, жаждущие общения с Богом, порой поглощены этой суетой настолько, что можем попасть в эту ловушку и не можем из нее выбраться. Мы можем испытывать какие-то терзания души, потому что находимся как бы между двух сторон, двух баррикад. С одной стороны, Господь призывает к жертвенности, с другой стороны, плоть наша желает самоугождения. Если кто-то пытался иногда когда-нибудь совместить лучшее этого мира и лучшее того, что предлагает Бог, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что он попадался на понимании и осознании того, что это не получается сделать. Мы не можем усидеть на двух стульях. И я думаю, что это даже к счастью. Иначе было бы как-то не суразиться. Давайте откроем Бытие, 25 главу. И увидим жизнь одного из героев того времени, о котором мы знаем, слышали. С 25 стиха. Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Интересно, что искусство в звероловстве, по крайней мере здесь, в русском переводе, противопоставлено кротости. Казалось бы, что плохого в звероловстве? Почему бы не заниматься этим? Но мы посмотрим дальше, какие особенности были в характере Исава, и почему мы здесь находим, что Иаков в противовес ему именно кроткий, а не человек, ну, например, сельского хозяйства. Тот ловил животных, этот выращивал растения. Мы находим, что этот был кроткий, хотя он занимался хозяйством. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного-красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Интересно, что здесь мы видим искушение пищей, и сразу приходит на память искушение Иисуса в пустыне, когда он 40 дней, был без пищи, а Исав был без пищи, я думаю, никак не 40 дней, намного меньше. И вот здесь разница. Иисус с помощью Священного Писания устоял, Иаков не устоял. Казалось бы, дойди до шатра своего отца. Там есть пища, там ты сейчас же ее примешь. Пути, я не знаю сколько, 100 метров, может быть 500 метров. Но это расстояние совершенно ничего не значит, тем более для того времени. Это мы сегодня мало ходим. Но он не захотел потерпеть. Он не захотел сохранить эту ценность, это первородство. Почему? Мы видим, что Исав пренебрег первородство. Он не видит в этом ценности. То есть он не понимает, зачем нужно терпеть и что нужно, ну зачем прикладывать какие-то усилия, если можно сейчас же получить то, что ты хочешь. Нет ничего важного в том благословении, которое Господь приготовил первородному сыну и дал обетование. Мы знаем, что Исаак научил своих детей с самого детства, Исава и Иакова, тому, что значит первородство. И в первую очередь они понимали, какой духовный смысл, какую духовную важность несет этот титул или этот статус. Тот, кто был первородным от отца, он становился священником в семье и в своем роде. А также по обетованию в его потомстве должен был родиться Мессия, Иисус Христос. Но кроме того, что это несло какие-то духовные благословения, еще это несло материальные благословения, первородный сын получал двойную часть от отца, также это влекло определенную ответственность. И как Авраам, подобно ему, первородный сын должен был идти путем служения Богу, путем самоотречения, чтобы быть патриархом в своей семье. Он должен был всю жизнь посвятить на то, чтобы исполнять Божьи требования, Божьи повеления. Он должен был стать примером для всех будущих поколений. И вот этой ответственности Исав не захотел. Ему было приятно получить что-то сейчас. Вот то, что он видит перед собой, вот это сверкающее, блестящее, я хочу, а то, что будет завтра, его абсолютно не волновало. И, может быть, одна из проблем его в том, что он не, может быть, понимал умом, но не понимал сердцем, какой смысл в том, чтобы быть вот с этим титулом, в том, чтобы соблюсти принципы Божии, в том, чтобы устоять. Какой смысл? Если нет никакого смысла, то, естественно, сразу же теряется сила для того, чтобы удержаться. И мы сегодня на его примере должны понимать, что если мы стремимся к небесам, мы стремимся к встрече со Христом, то мы должны четко понимать себе этот смысл в каждом нашем дне, в каждом нашем действии. Когда мы теряем связь с Богом, когда мы теряем из виду нашу цель, наше стремление, то сиюминутные проблемы перестают быть проблемами, в которых Бог тоже может принять участие и принимает. Мы перестаем чувствовать необходимость в том, чтобы испытывать какие-то трудности и переживания. Мы перестаем чувствовать смысл в том, чтобы терпеть. И уже, конечно, тогда ничего не нужно терпеть. Я уверен, что каждый из вас в жизни так или иначе испытывал какие-то моменты, когда принципы, соблюдение принципов Божьих приводило к тому, что нужно было отказаться от чего-то. Как сегодня многие, самый банальный пример, мне не раз задавали вопрос, как же ты расслабляешься, когда речь идет об алкоголе. Но есть много других примеров, других каких-то маленьких моментов, может быть, не таких заметных, когда мы встаем перед выбором и принимаем решение, либо мы христиане, верные Богу, либо мы такие же, как каждый неверующий Бог. Как Исав не видел особых преимуществ и проявил самоуверенность, сказал, зачем мне это? То есть, как бы не доверяя Богу уже в водительстве в его жизни, а надеясь на себя. Вот это благословение мне не нужно, Господь. Он так сказал. Забери его себе, я и так проживу. И вот когда он это сказал, он, естественно, понятным путем пошел. Мы точно так же сегодня можем в одном оказываться сильными, стойкими, но в чем-то в другом вдруг неожиданно для себя терпим поражение. Сатана очень кропотливо ищет наши слабые места, чтобы, если не с фронта подойти к нам, то с тылу, если не оттуда, то оттуда. И то, что написано, Сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, написано для нас, чтобы мы увидели это и приняли определенные меры, предприняли какие-то меры в своей жизни. Елена Уайт пишет, став взрослым, Исав привык исполнять все свои желания. Все его интересы сосредотачивались на настоящем. Подобно Аврааму, первородному предстояло повиноваться божественным требованиям. Везде и во всем он должен был следовать воле Божией. Это из книги «Патриархи и пророки». Мы знаем, что, как писал апостол Павел, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вот этот путь сатаны к нашему сердцу, воздействовать на нашу самонадеянность или взлелеять ее в наших сердцах – это очень действенный путь. И как в Ветхом Завете, так и в Новом мы находим упоминание и предостережение от этого пути, чтобы самонадеянность не возобладала. Мы всегда должны понимать, что Господь руководит, и Господь должен вести нас по этой жизни. В 26 главе Бытие, в 34 тексте, мы читаем, что «Был Исав 40 лет и взял себе в жены Егудифу, дочь Беера хитиянина, и Васимафу, дочь Елона хитиянина». Они были язычницами. Исав знал об этом. Он знал также о том, что о том повелении, которое дал Бог, чтобы не было связей семейных с язычниками. И это было мудрое, важное повеление. Для чего? Чтобы сохранить верность, чтобы сохранить народ, и чтобы этот народ мог преподнести миру истинную веру в Бога. И не было никакого смешения и никакого, скажем так, мусора в этом исповедании. Но Исав не ценил обетований Завета и был покорен каким-то внешним блеском. Ну, я думаю, что они были привлекательны, и он захотел довольствоваться этим сиюминутным явлением. В 35 стихе мы видим, к чему это привело. «И они были в тягость Исааку и Ревеке». Только подумайте, сын патриарха принес в свою семью тягость всем своим родным. Приняв одно решение неверное, ну, это было очередное, конечно, решение, не единственное. Но вот это одно решение принесло тяжесть в жизнь его родителей. Неужели он желал этого своим родителям? Неужели он был настолько черствым, чтобы так сделать со своими родными? Но я думаю, что он в этот момент думал о другом. Просто его стремления были в другом. В этом сиюминутном, сегодняшнем, настоящем удовлетворении своих желаний. Вся его жизнь показывает, что в нем была подмена ценностей. Сатана помог ему поменять вечное на земное. Другими словами, Исав целенаправленно, ясно, осознанно отказался от небесного ради земного. От вечности ради 100 лет жизни. Впоследствии апостол Павел называет его нечестивцем. Такая жизнь, самонадеянная жизнь ради собственных желаний и удовлетворения собственных удовольствий, это путь в никуда, это путь к погибели. На его примере мы это видим. Но если посмотреть на его брата, хоть он и был назван кротким, и мы знаем, что Иаков, Елена Уайт описывает в книге «Патриархи и пророки», что Иаков всем сердцем стремился обрести это духовное первородство. Для него оно имело большую ценность. Он слушал с замиранием сердца слова отца о том, что оно несет, что оно дает. Он слушал о том завете, который Бог заключил с ними. Слушал о тех благословениях и о будущем, которое будет стоять за всем этим. Но мы видим Бытие, 27 глава, 18-19 стих. «Он вошел к отцу своему и сказал: „Отец мой“. Тот сказал: „Вот я, кто ты, сын мой“. Иаков сказал отцу своему: „Я Исав“». И это была откровенная ложь. И мы находим дальше, что отец поверил ему, хотя сомневался, но в конце концов поверил ему, принял эту ложь, исполнил то, что должен был, благословил своего сына, дал ему это благословение первородного. Затем пришел Исав, обман открылся, все стало ясно. И потом жизнь Иакова показывает, последствия, которые он понес на себе, показывает, что этот обман все-таки не был угоден Богу. Иаков проявил такую тоже, можно сказать, самонадеянность или как бы хотел помочь Богу. Он знал, что сказано было в веке, то обетование, которое гласило о меньшем, который будет большим. И он знал, что Бог должен исполнить в его жизни это обетование. Но вместо того, чтобы молиться, как когда-то Даниил, об исполнении этого обетования с силой Божией, с помощью Божией, он решил исполнить его своими руками. Ну, конечно, он, Ревека. И совершил работу как бы вместо Бога. Как это назвать? Нормально это? Это то же самое, если мы в нашей жизни скажем: «Господь, я знаю, что я согрешил, но я не буду больше в этом грешить. Ты, конечно, спасибо, что ты сказал мне, что это грех, но я больше не буду, не переживай». Вместо того, чтобы покаяться и сказать: «Помоги мне больше этого не делать». Впоследствии Иаков должен был расстаться со своей матерью и уже никогда больше ее не увидеть. Ну, это одно из печальных ситуаций в этом вот всем событии, в этих обстоятельствах. Он должен был покинуть отчий дом, и многие сотни миль, как пишет Елена Вайт, ну, мы можем сказать, сотни километров, пройти для того, чтобы найти родню свою. Я не знаю, можете себе представить, что такое взять в руки посох и пойти на сотни километров пути, там, несколько дней, не знаю сколько, даже не знаю, как сосчитать здесь. Что он испытывал в этот момент? Мы знаем, что он был очень терзаем. Его душа была не на месте. Он очень переживал о том, что происходило, и хотел найти выход. И он молился Богу, чтобы Бог показал ему, что он все еще, несмотря ни на что, хотя бы рядом с ним. Хотя бы не оставил, не забыл, не отринул его, но он еще где-то рядом. И читая дальше, в главе 28 мы находим, что дальше случилось. Когда он лег отдохнуть, была ночь, у него с собой не было ни перемены одежд, ни какой-то сумки, потому что даже под голову он находит, чтобы положить, это камень. Камень, где-то находящийся поблизости, ближайший, более-менее похожий на подушку. Представляете себе положить под голову камень, чтобы выспаться более-менее? Вот какое было состояние души в этой ситуации его? Какое было терзание? И мы находим, что Иаков осознал свою ошибку и раскаялся. И после того, как это произошло, Господь простер к нему руки. С 12 стиха мы читаем. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот, я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Господь не просто дал понять ему, что он рядом, и что он продолжает заботиться об Иакове. Он не просто простил его, но дал удивительное откровение. Иаков увидел видение во сне. Видение, о котором впоследствии мы находим упоминание Евангелия от Иоанна, когда Иисус говорил о лестнице, Сейчас я... Он говорил о небе отверстом и ангелах, сходящих и нисходящих, как раз упоминая то самое видение, которое видел Иаков. И таким образом мы видим здесь такую связь, Иаков стал настоящим патриархом в этот момент. Ну, может быть, впереди его ждала еще длинная история жизни, пока он наконец-то вырос и Бог воспитал его, но это было начало новой жизни, начало нового пути. И в ответ на это, смотрите, как он реагирует. В отличие от Исава, который был успешен в своем деле ловли диких животных, когда он ловил их, то мы понимаем, что порадовать отца он хотел с помощью радости себя, то есть радуя себя, то есть утешая свое такое вот самолюбие или себялюбие, когда большой улов вызывал восхищение, и, конечно же, ему было здорово, когда все так радуются об этом. Да? Здесь Иаков, получая такой удивительный ответ, реагирует иначе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь на месте сём, а я не знал. И убоялся и сказал: как страшно сие место это! Это не иное, как, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Здесь мы видим не очередное как бы состязание и проверку Бога. Нет, здесь Иаков благодарен Богу. И от этой благодарности он уже как бы видит, что раз уж Бог со мной, если уже это все так случилось, если у меня теперь будет такой путь, как сказал Господь, и у меня будет такое будущее, как сказал Господь, то я не могу остаться равнодушным. Я не могу просто так принять это и жить дальше своей жизнью. Я хочу отблагодарить Бога. Я хочу сделать что-то в память об этом, чтобы оставить в своей памяти, в истории, ту заметку, которая поможет мне возвращаться к Богу, если я вдруг опять куда-то уйду. И я хочу быть благодарным Ему, и во всех Его повелениях я хочу исполнить все, как Он сказал. И он здесь упоминает о десятой части. Но я думаю, что на этом он не остановился, как мы видим дальше из его жизни. Реакция на благословение Божие так же важна, как реакция на осознание своего греха. Осознавая свой грех, Бог призывает нас к покаянию, а видя его благословение, Бог призывает помнить о них, видеть их, благодарить за них. Этот путь помогает держаться там, куда Бог нас поставил и куда направил. Держаться на той узкой тропе. Она тернистая, она не всегда приятная, она непонятная, но это самая правильная стезя, единственно верная. Свое время, таланты, имущество следовало бы посвятить тому, кто верил нам все эти благословения. Всякий раз, когда Бог особенно чудесным образом избавляет нас, или когда мы получаем новые и неожиданные доказательства Его благословения, нужно признавать доброту Божию, выражая свою благодарность не только словами, но, подобно Иакову, принося Ему дары. Мы постоянно принимаем благословение Божие, и поэтому должны постоянно жертвовать Ему свои дары. Это из той же книги цитата Эллен Уайт. И Еще несколько слов, цитаты. «Из всего, что ты, Боже, даруешь, мне, сказал Иаков, я дам тебе десятую часть. Разве мы, которые радуемся полным светом и преимуществом Евангелия, будем довольны, давая Богу меньше, чем те, кто жил в прежние, менее благоприятные времена? Нет. Если мы пользуемся большими благословениями или большими благословениями, то не возрастают ли, соответственно, и наши обязанности? Но как ничтожна цена, как тщетны попытки измерить при помощи математических расчетов времени, денег и нашей любви такую неизмеримую любовь и столь непостижимо ценный дар? Десятина для Христа. Уничтожные гроши, сколь это низкая плата за то, чему нет цены. С Голгофского креста Христос призывает к полнейшему посвящению. Все, что мы имеем, все свое естество нам следует посвятить Богу». В тот момент, когда ценности сатана преподносит нам с разных сторон одни, и мы порой можем думать, что ничего плохого в этом нет, есть такая фраза, а что здесь такого, что здесь особенного? Бог призывает нас взглянуть на крест, призывает переосмыслить и еще раз осознать Его дар любви и понять для себя, в чем нуждаюсь я сегодня, что Господь говорит мне, чтобы этот дар был в моей жизни и в моем сердце, полноценно, всецело, без остатка. Побороть эту борьбу или одержать победу на этом пути войны, пока не придет Христос на эту землю, мы можем только с Его помощью. И несколько моментов мы уже увидели о покаянии, о благодарности Богу. Также мы находим в Иоанна 8 главе: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Как бы ни порабощал нас сатана и не старался заковать свои оковы, есть то, что может сделать нас свободными. И Христос говорил своим ученикам, и Он говорит нам сегодня: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Навязываемая жажда удовольствия может быть побеждена Господом. Мы готовы, должны быть к тому, чтобы это случилось в нашей жизни сегодня, завтра и каждый следующий день. И в завершении памятный текст из послания Филиппийцам 3 главы. Апостол Павел пишет: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Пусть Господь благословит нас многими победами в этом мире, в этом пути, в этой борьбе. Пусть Он будет нашим предводителем, сильным, всемогущим, крепким, верным. Я приглашаю вас к молитве.